Добро пожаловать на специальный подкаст в программе пастырских ресурсов Восточноамериканской епархии, который работает при содействии попечительского фонда о нуждах русской зарубежной церкви. Сегодня вы сможете послушать лекцию протоиерея Виктора Потапова под названием «Первые 10 лет». Лекция была записана 24 октября 2017 года во время пастырского совещания духовенства Восточноамериканской епархии в Свято-Троицком монастыре в Джордан-Вилле.
Ваше Высокопреосвященство, отец Лука, отцы, братья и сестры, эпиграфом к моему выступлению я избрал слова из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 21 стих. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Отцы-основатели русской зарубежной церкви, или правильнее сказать, русской православной церкви за границей РПЦЗ, и их многочисленная паства вынуждены покинуть пределы, захваченные большевиками Советской России, никогда не отделялись от матери русской церкви и неустанно с первого же дня своего существования настаивали, что заграничная церковь является неразрывной частью поместной русской церкви, временно самоуправляющейся на соборных началах до упразднения в России безбожной власти в соответствии с постановлением святого патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего Церковного Совета Российской Церкви от 20 ноября 2020 года за номером 362. Представители русской зарубежной церкви обосновывались в странах свободного мира и в продолжении 20-х годов прошлого столетия самоорганизовывались и усердно молились за гонимой церкви русской и, как могли, поддерживали связь с церковными кругами в подъеремной России, которые не боялись с нами поддерживать контакты. 20-е годы прошлого столетия были ознаменованы для церкви в Советской России как периодом усиления гонений со стороны богоборческой власти, так и масштабными внутренними нестроениями, за которыми, впрочем, стояла все та же безбожная власть. В первую очередь, я имею в виду так называемый обновленческий раскол. С 22 по 26 годы это обновленческое движение было единственно официально признаваемой государственными властями православной церковной организации. В период наибольшего влияния этого движения в середине 22 по 23 годах более половины российского епископата и приходов находились в подчинении обновленческих структур. 29 июля 1927 года заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Сергий Строгородский и временный при нем патриарший священный синод издали послание об отношении православной российской церкви к существующей гражданской власти, обычно именуемой декларацией митрополита Сергия. В нем, в частности, говорилось: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, родиной радости и успехи, которые наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направляемый в Союз, будто война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, сознается нами как удар, направленный в нас», говорится в этом послании. Декларация митрополита Сергия знаменовала собой смену курса церковной политики. После этого в течение 2-3 лет от митрополита Сергия отделилось более 40 православных епископов всего в русской церкви их было порядка 200. В это число не включены несколько десятков русских зарубежных иерархов, из которых после 30-го года только 3-4 сохранили связь с Московской Патриархией. В оппозицию к митрополиту Сергию отошли наиболее достойные иерархи, многие из которых сейчас уже прославлены в лике святых. Политику митрополита Сергия осудила и глава Русской Православной Церкви, заключенный патриарший местоблюститель, священномученик, митрополит Крутицкий Петр Полянский. Многочисленные представители духовенства, отвергшие декларацию и отказавшиеся от поминовения советской власти за богослужением, были запрещены синодом митрополита Сергия, священнослужений, затем арестованы, и многие пропали в ГУЛАГе. Митрополит Сергий потребовал от епископа заграничной церкви подписку о лояльности, от чего они категорически отказались и прекратили сношения с церковным центром в Москве. Архиерейский собор РПЦЗ от 5 сентября 1927 года постановил, я цитирую, «Заграничная часть Всероссийской церкви должна прекратить сношения с московской церковной властью ввиду невозможности нормальных сношений с нею и ввиду порабощения ее безбожной советской властью, лишающей ее свободы в своих волеизъявлениях и каноническом управлении церковью». Конец цитаты. Этот вынужденный шаг рассматривался заграничными архиереями как мера временная. В окружном послании архиерейского собора РПЦЗ 1933 года, очень важный документ в истории нашей церкви, поясняется, органы заграничного церковного управления отнюдь не стремились к присвоению себе автокефальных прав. Вся заграничная церковная организация считала и считает себя доныне учреждением чрезвычайно временным, которое немедленно должно упраздниться по восстановлению нормальной общей церковной жизни в России. В том же 1933 году основатель нашей церкви, блаженнейший митрополит Антоний Храповицкий, в письме митрополиту Сергию напомнил ему о временном статусе РПЦЗ. Во временном положении РПЦЗ, утвержденном на Архиерейском соборе 1936 года, записано: «Русская православная церковь за границей, состоящая из находящихся за пределами России епархии, духовных миссий и церквей, есть неразрывная часть Российской православной церкви, временно существующая на автономных началах». Полностью соответствует этим определениям мысли о природе РПЦЗ святитель Иоанна Максимовича, его хрестоматийной краткой истории РПЦЗ. Я цитирую. «Русская зарубежная церковь есть часть русской церкви, находящейся вне границ российского государства и в настоящее время возглавляемая первоиерархом и архиерейским синодом, избранным собором епископов русского зарубежья. Русская зарубежная церковь духовно не отделяется от страждущей матери. Она возносит за нее молитвы, хранит ее духовные и вещественные богатства и в свое время соединится с нею, когда исчезнут причины, разъединившие их». Конец цитаты. РПЦЗ продолжала свое автономное существование в продолжении нескольких десятилетий и в той или иной форме признавалась канонической другими поместными церквами, что вызвало недовольство тогда со стороны Московского патриархата. К сожалению, со временем в экклезиологии нашей зарубежной церкви стали появляться некоторые нездоровые тенденции, даже дух исключительности. Крайне правые круги зарубежной церкви стали даже высказываться о якобы безблагодатности Московской патриархии. Это новое настроение хорошо было описано церковным историком протоиереем Николаем Кариповым. Я цитирую. «Если сначала эмиграция воспринимала изгнание хотя бы в лице своих лучших людей, как наказание Божие, то после войны намечается другое мироощущение. Благодарность Богу за избавление от коммунистического ада переходит в чувство избранности. У нас, значит, особая миссия, пишет отец Николай. Ко второй половине 60-х годов и далее это приводит руководство русской зарубежной церкви к решению взять иной курс. Потеря покаянного духа первых десятилетий привела к потере четкости видения самих себя. Потому мы стали думать о себе, что мы не только печальники за церковь русскую, но имеем право учить и вмешиваться в дела других поместных церквей. И, может быть, вообще являемся Вселенской Церковью. У нас все есть, нам ничего не надо совне, мы единственные», пишет отец Николай Карипов. В 1974 году о соблазне считать себя исключительными предупреждал Александр Исаевич Солженицын в своем обращении к Третьему Всезарубежному Собору РПЦЗ. Кажется, это его письмо даже здесь читалось, в этом зале. Я цитирую. «Я не вижу других здоровых путей для всего живого, для нации, для обществ, для всех людских соединений, и уж, конечно, тем более для церквей. По самой их природе других путей, нежели признание своих, а не чужих грехов и ошибок, покаяние в них, движение и развитие путем ограничения прежде всего самих себя. Этот вывод универсален, и нет оснований предлагать что-либо другое для Русской Православной Церкви, свободной или плененной, за рубежом или на родине. Грехи столетий и десятилетий на всех нас, ни у кого церковного течения, церковной организации нет чистоты от них. Все мы есть Россия, и все мы сделали ее такой, какова она сегодня. Загадочным образом всякое стояние, чтобы удержать свои позиции неискаженными, должно развиваться во времени», писал Солженицын. «Но долготерпеливый и многомилостивый Господь от нас не отвернулся. Даже после соблазнов, о которых я только что вам говорил. В 1981 году уже прославленные Богом на небе новомученики российские были на земле перед лицом всего человечества, причислены к лику святых. Об этом 1 ноября 1981 года возвестила миру Русская Православная Церковь за границей. Тогда далеко не все могли по достоинству оценить это событие, свидетельствующее за 7 лет до тысячелетия крещения Руси о победоносности Церкви, украшенной неисчислимым множеством мучеников. Несомненно, что прославление новомучеников и исповедников посеяло семена для начала процесса восстановления единства внутри Русской Православной Церкви. Через год после канонизации новомучеников, 24 ноября 1982 года, ровно 35 лет назад, в Монреале, на квартире благочестивого православного чилийца Йосефа Муньоса Кортеса, было явлено великое чудо 20 века – мироточивый афонский список иконы Иверской Божьей Матери, ставшей известным как Монреальское мироточивое. Иосиф, ее хранитель, верил, что чудо было непосредственно связано с прославлением новомучеников и исповедников российских и явилось предзнаменованием великих будущих свершений. Несомненно, говорил брат Иосиф, эта икона появилась в нашей зарубежной церкви не потому, что Господь особенно доволен именно нами, но ради крови русских новомучеников. К сожалению, мне часто кажется, что, говоря о покаянии русского народа, мы отделяем оставшихся в России от тех, кто живет за ее пределами. Как будто каяться должны лишь они, а у нас все в порядке. Поступая подобным образом, мы разрушаем свое духовное единство с ними. Достойно сожаления и то, продолжал брат Иосиф, что многие совершенно неправильно понимают смысл появления чудотворной иконы в русской зарубежной церкви. Они считают, будто она явилась, дабы показать московскому патриархату, что Господь здесь, с нами. Нет, икона появилась в свободной стране, чтобы весь мир мог узнать об этом чуде. Вот как объяснила мне его одна весьма благочестивая девушка. Жены мироносицы пришли помазать тело Христова до его воскресения. Подобно им, Матерь Божия помазывает сегодня русский народ, предваряя воскресение России. Конец цитаты. В 1988 году наступил праздник тысячелетия крещения Руси, после которого мы вскоре стали свидетелями событий мирового масштаба, оказавших существенное влияние на жизни всех людей на планете. В 1988 году в Троице-Сергиевой Лавре состоялся поместный собор Русской Православной Церкви Московского Патриархата, пригласивший представителей Русской Православной Церкви за рубежом к диалогу. Спустя 3 года после собора, промыслом Божьим, праздник Преображения Господня 1991 года безбожная власть пала, и тоталитарное советское государство перестало существовать. Многие церковные люди тогда стали серьезно размышлять над вопросами нормализации прерванных в 1927 году отношений между РПЦЗ и МП. Это явствует из обращения архиерейского собора РПЦЗ 91 года, в котором наши архипастыри изложили свое видение процесса урегулирования. Я цитирую. «Раскол можно преодолеть только смиренной молитвой, покаянием и братской любовью ко всем падшим в тяжелое время гонений и заблудшим в настоящее время. Возрождение веры должно начаться с духовного обновления нас самих, с покаяния и очищения нас от греховной нечистоты и самооправдания. Чистые сердцем Бога узрят, то есть, чтобы познать Бога и жить в Нем, необходимо очистить мысли, чувства и саму жизнь», писали наши архипастыри. И далее. «Мы призываем всех чад православной церкви влиться в этот благодатный, предсоборный процесс с глубоким сознанием своей немощи и греховности, уповая на милость и помощь Божию, во смирении нашим помянунный Господь». Конец цитаты. Это было сказано в 91 году нашими архиереями. В том же году святейший патриарх Алексей II публично в прессе выступил с важным заявлением, касающимся декларации митрополита Сергия, которая была камнем преткновения на пути к диалогу, и призвал к единству. Я процитирую, это очень важные на самом деле слова. Декларация эта, писал, по-моему, в «Известиях» патриарх Алексей II, декларация эта – часть истории нашей церкви. Будучи церковным человеком, я должен принимать на себя ответственность за все, что было в жизни моей церкви. Не только за доброе, но и за тяжелое, скорбное, ошибочное. Слишком просто было бы сказать, я ее не подписывал и ничего не знаю. Сегодня же мы можем сказать, что неправда замешана в его митрополита Сергия декларации, продолжает патриарх Алексей. Отстаивая одно, приходилось уступать чем-то другом. Были ли другие организации или другие люди из числа тех, кому приходилось нести ответственность не только за себя, но и за тысячи других судеб, которым в те годы в Советском Союзе не приходилось поступать так же? У людей же, которым эти уступки, молчание, вынужденная пассивность или выражение лояльности, допускавшиеся церковным возглавлением в те годы, причиняли боль у этих людей не только перед Богом, но и перед ними, людьми, я прошу прощения, понимания и молитвы, писал в 91 году святейший патриарх. Спустя 2 года после архиерейского собора РПЦЗ 91 года и газетного заявления патриарха Алексия II, точнее 17 июля 93 года, Священный Синод Русской Православной Церкви Московского Патриархата обнародовал послание потрясающей силы, в котором они приносят покаяние за убийство царской семьи и призывают всех каяться в цареубийстве. Разумеется, нельзя было ожидать, что решение вопроса установления евхаристического общения с Церковью России пройдет гладко и немедленно. Десятилетия коммунистического владычества оставили определенный отпечаток на мышлении русских людей как в России, так и в диаспоре. Для развития процесса воссоединения 2 ветвей русской церкви предстояло пройти еще продолжительный и многосложный путь преодоления недоверия и ломку сложившихся за десятилетия стереотипов, прежде чем обрести чаемого единства. Самой РПЦЗ предстояло пережить немало внутренних скорбей и снять ряд противоречий собственного изобретения, прежде чем окончательно вступить на путь диалога с Церковью в России. В продолжение 97-98 годов Господь посылал для нашего разумления несколько очень вразумительных знамений. Первое. В ночь с 30 на 31 октября 1997 года в Афинах после продолжительных истязаний был зверски замучен и убит Иосиф Муньос Кортес, посвятивший 15 лет своей жизни хранению чудотворной мироточивой иконы Божьей Матери Монреальской Иверской. Убиение брата Иосифа и сокрытие почитаемого во всем мире монреальского образа Богоматери – отозвались глубокой болью в сердцах многих чад РПЦЗ и всех, кто сподобился помолиться перед хранимой им чудотворной иконой Богоматери. Как это не покажется страшным, второе знамение было дано через 3 месяца, 25 января 1998 года, когда дотла сгорел величественный митрополитчий кафедральный Свято-Николаевский собор в Монреале. Перед Пасхой 98 года митрополит Виталий опубликовал послание под названием «Русская православная зарубежная церковь и ее современное значение», в котором, в частности, говорится: «Высшее правление Московской Патриархии есть просто безблагодатное государственное учреждение, и а ее члены просто государственные чиновники в рясах». И так далее. Послание митрополита Виталия прозвучало как открытый разрыв с ранними постановлениями соборов РПЦЗ, считавшими Московскую Патриархию часть Русской Церкви. 24 ноября 1998 года, день праздника Монреальской мироточивой Иверской иконы Божьей Матери, находясь на тротуаре перед архиерейским собором в Нью-Йорке, митрополит Виталий оступился, упал и настолько сильно расшиб плечо, что более не был в состоянии самостоятельно совершать божественную литургию. По-видимому, эти знаки, в том числе потери собственного собора, поняты митрополитом Виталием не были, ибо он кончил свой земной путь, возглавив раскол зарубежной церкви. В годы Второй мировой войны и после митрополит Виталий очень многое сделал для спасения русских иммигрантов и евреев от неминуемого уничтожения, и потому все эти эпизоды из позднейшей его жизни крайне неприятно вспоминать, но это часть нашей церковной истории. которую игнорировать нельзя. Возобновление идеологии на рубеже 20-21 веков было связано с важными решениями, принятыми на юбилейном архиерейском соборе МП в августе 2000 года в Москве. Собор прославил новомучеников и исповедников российских, принял основы социальной концепции Русской Православной Церкви, где прояснилась позиция московского патриархата в отношении государственной власти. Был также принят документ «Основные принципы отношений Русской Православной Церкви к Инославию», в котором ясно излагается позиция московского патриархата по вопросу о межконфессиональном диалоге. В том же году председатель архиерейского синода РПЦЗ митрополит Виталий фактически отошел от дел, и в октябре этого же года архиерейский собор РПЦЗ избрал архиепископа Сиракузского Лавра новым первым иерархом. Собор принял резолюцию об отношении к Московской патриархии, который счел целесообразным создать при архиерейском синоде постоянно действующую комиссию по вопросам единства Русской Церкви. На этом соборе архиереи РПЦЗ благословили также устройство научных церковно-исторических конференций по новейшей истории Русской Церкви с участием членов нашей Церкви и представителей Церкви в России. Эти конференции были проведены в 2001 году и в следующем втором году. И я имел честь на обеих этих конференциях присутствовать и делать доклады. Первая конференция была в Венгрии, в сербском анклаве Сентендра, это недалеко от Будапешта. Вторая конференция в Синодальной библиотеке в Москве. Планировалась третья конференция, но потом нужда отпала, поскольку уже вопрос, процесс восстановления единства уже пошел с полным ходом. Надо сказать, что хочу к этому добавить, что еще в 1991 году архиепископ Женевский Антоний, наш Барташевич, благословил группе священников Русской зарубежной церкви, случайно оказавшейся в Москве, встретиться с группой московских священников в Московском городском управлении. Это было за примерно 10 дней до путча, до падения советской власти. И мы действительно встретились. Это была такая первая полуофициальная встреча. Я помню, на этой встрече с нашей стороны был протоиерей Николай Артемов из Мюнхена, протодиакон Герман, и Иванов XIII, ваш покорный слуга. Со стороны Московской патриархии, я помню, был отец Валентин Асмус, и совсем молодой отец Артемий Владимиров. И это было очень толковое собрание на самом деле. Но вот революционные события помешали тогда на целое десятилетие этому процессу как бы набрать силу. Но это было благословлено архиепископом Антонием Женевским. В 2002 году было опубликовано покаянное послание Синода Русской Зарубежной Церкви под названием «Обращение к пастве по случаю 20-летия чудотворной иконы Божьей Матери Иверской Мироточивой». К содержанию этого документа я вернусь чуть позже. Немалую роль в ускорении объединительного процесса сыграл, конечно, российский президент Владимир Владимирович Путин, в третьем году посетивший Нью-Йорк и встретившийся с митрополитом Лавром. Именно он 24 сентября 2003 года передал митрополиту Лавру письмо от патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В декабре того же третьего года священноначалием РПЦЗ была образована комиссия по переговорам с московским патриархатом. Вместе с тем Священный Синод Московского Патриархата создал собственную комиссию по диалогу с нашей Церковью. Все это свидетельствовало о добросовестном стремлении обеих частей Русской Церкви тому, чтобы разобраться в трагедии нашей общей истории. В мае 2005 года первый иерарх РПЦЗ митрополит Лавр объявил о созыве 4-го Всезарубежного собора. В продолжении года в приходах, на епархиальных собраниях и пастырских съездах шли оживленные, горячие дискуссии, на которых высказывались самые различные мнения, в том числе даже требования отложить созыв собора. Но митрополит Лавр не отступил от взятого им курса, и 4-й Всезарубежный собор был открыт в начале мая 2006 года в Сан-Франциско. В прениях по вопросу об сближении с Москвой мнения разделились на соборе. Некоторые делегаты считали, что процесс сближения идет слишком быстро, хотя почти никто не оспаривал сам принцип объединения. К концу третьего дня собора, точнее 10 мая, редакционной комиссии, возглавляемой протоиереем Александром Лебедевым, было поручено составить резолюцию по вопросу о евхаристическом общении с Московской Патриархией. Работа над документом началась поздно вечером и шла весьма туго. Полуночи решено было прервать работу и перейти в собор и у мощей владыки Иоанна просить угодника Божия о его помощи. На раку мощей святителя были положены черновой вариант резолюции и список имен всех делегатов собора. Горячая молитва вселила присутствующих на этом богослужении уверенность, что все разрешится так, как Богу будет угодно. После молебна работа по резолюции пошла как по маслу, и к началу утреннего пленарного заседания 11 мая резолюция была готова. При обсуждении проекта резолюции собора говорится в послании 4-го собора «Боголюбивой пастве», рассматривался каждый ее параграф, вносились поправки, так что в создании ее участвовали все. Поистине, это было соборное творчество, в котором ощутимо проявилась благодать Святого Духа, нас собравшая. Каждый абзац текста принимался отдельным голосованием и был принят с дивным единодушием. Многие члены собора впоследствии свидетельствовали о том, что выстраданная совместной работой соборное единство воспринято ими как чудо, говорится в послании. Акт о каноническом общении был подписан в Храме Христа Спасителя, как известно, 17 мая 2007 года Святейшим Патриархом Московским и всей Руси Алексием II и блаженной памяти митрополитом РПЦЗ, Высокопреосвященнейшим митрополитом Лавром. В акте о каноническом общении говорится, что РПЦЗ продолжит свое служение, как и прежде. Я цитирую акт. «Русская православная церковь за границей, совершая свое спасительное служение в исторически сложившейся совокупности ее епархии, приходов, монастырей, братств и других церковных учреждений, пребывает неотъемлемой, самоуправляемой частью поместной Русской Православной Церкви». Конец цитаты. Эти слова в акте свидетельствуют о признании со стороны Московского Патриархата исторического пути РПЦЗ и той живой связи между всей поместной Русской Церковью и заграничной ее частью, которая всегда существовала и от которой она никогда не отказывалась. Этот исторический документ воссоздал единство Русской Православной Церкви, узаконив таким взаимным актом существование в рассеянии Русской Зарубежной Церкви, а в России – Московского Патриархата. Каждая, сохраняя свое лицо как церковь, продолжает существовать в полной своей легитимности и самостоятельности, но уже признав другую часть и провозгласив единство Русской Церкви. Но, безусловно, главным достижением подписания акта было восстановление молитвенного и евхаристического общения между двумя частями нашей церкви. Помянем благодарным словом двух великих иерархов Русской Церкви. Благодаря мужеству и духовной зрелости, которых наша церковь едина, святейшего патриарха московского всея Руси Алексия II и высокопреосвященнейшего митрополита Лавра. 16 марта 2008 года праздник торжества православия отошел ко Господу владыка Лавр. В конце того же 8 года, 5 декабря, представился святейший патриарх Алексий II. Другими словами, в одном и том же 2008 году произнесли свой ныне отпущающий два великих владыки-объединителя. Вечная им память. После мученической кончины брата Иосифа в 97 году и укрытия Монреальской иконы, многие спрашивали, вернется к нам икона. Милостью Божьей 6 октября 2007 года прошу принять во внимание год объединения Русской Церкви. В штате Гавайи была явлена мироточивая репродукция Монреальской Иверской иконы, известная как Гавайская. Это был ответ на вопрошание верных, вернется ли икона. Возвращение Иверской мироточивой иконы Божьей Матери явилось другим, чрезвычайно важным духовным результатом акта о каноническом общении и знаком Божьего благословения поместной Русской Православной Церкви. Выше я намекнул на покаянное послание Синода Русской Зарубежной Церкви под названием «Обращение к пастве по случаю 20-летия чудотворной иконы Божьей Матери Иверской Мироточивой». Вот главное, что было в нем сказано, я цитирую: «Сия икона, изливающая обильное чудотворное миро, 15 лет утешала нашу русскую зарубежную церковь, являясь зримым и ощутимым знаменем милосердного заступничества Божьей Матери за нас, грешных. Достойно ли мы вели себя во время присутствия в нашей церкви явно чудотворящей иконы? Использовали ли мы это посещение Матери Господа нашего с пользой для души? И не наш ли общий грех охлаждения к святыне и молитве, к делам благочестия и свидетельства веры православной стал причиной отнятия по Божьему попущению от нас святой иконы? С трепетной благодарностью, молитвенно воспомянем и о пребывании сей чудотворной мироточивой иконы в нашей церкви и с покаянием помолимся Пресвятой Богородице о прощении наших грехов, о водворении мира в церкви нашей православной», писали наши архипастыри в 2002 году. Убежден, что покаянное послание наших архипастырей, на которое, к сожалению, немногие тогда, в 2002 году, обратили должного внимания, открыло путь для дальнейшего развития и завершения процесса восстановления евхаристического общения внутри Русской Церкви. В год восстановления единства и подиакон Нектарий Янгстон, хранитель новой чудотворной гавайской иконы, отметил: «Пресвятая Богородица нас не забыла. Она нас не оставила сиротами. Она не оставит без ее помощи. Из-за этих икон у меня теперь есть надежда, что в конце концов все будет к лучшему. Самое главное, что Господь нам показал, что Он нас не забыл. Вот что нам было нужнее всего. Господь нам показал, что Он есть. Смеем ли мы пренебречь откровением Его? Смеем ли мы пренебречь этим дивным чудом, которое появилось у нас?» Спрашивает брат Нектарий. «Смеем ли мы забыть о нашем Спасителе?» Продолжает он. «Да простит нам Господь, если мы так сделаем». Конец цитаты. Нектарий считает, что гавайская икона дарована нам, чтобы вспомнить и прославить подвиг и память Иосифа Муньоса Кортеса. Многие спрашивают, будет ли брат Иосиф причислен к лику святых? Этот вопрос не раз задавали мне в России. Когда же Синод Зарубежной Церкви причислит своего верного к сыну к лику святых? К Конечно, это произойдет тогда, конечно, когда Господь соизволит. Но не забудем, что мы все сотрудники в осуществлении Его воли в жизни мира. В изданном 15 лет назад сборнике Монреальской миродочивой икона и брата Иосиф собран большой материал к житию избранника Божией Матери. А он именно был избранником Божией Матери. У меня хранятся еще очень многие материалы, которые могли бы наполнить второй том материалов. В этот том вошел ценнейшие воспоминания священника Александра Ивашевича о последних днях земной жизни Иосифа в Греции. В 1997 году отец Александр сопровождал Иосифа и его паломничество по святым местам Греции. Официальные медицинские свидетельства о смерти брата Иосифа, отчет о суде по делу о его убийстве, яркое описание его преисполненного пасхальной радостью отпевания и погребения и многое-многое другое. Книга содержит лишь часть всех существующих материалов о нем. Скорее всего, благодатный день, когда вместо панихид мы будем совершать молебны брату Иосифу, наступит тогда, когда мы всерьез примем часто повторяемый за богослужениями призыв, как владыка Иона нам напомнил, весь живот наш Христу Богу предадим и станем соработниками Господу, каким был умученный брат Иосиф Муньос Кортес, 15 лет безотказно носивший на груди и делившийся со всеми дарованной ему свыше великой святыни Иверской иконы Божией Матери по всему зарубежью. Брат Иосиф и монреальские иконы были неразлучны. Вместе они и ушли от нас. Но явленная в 1982 году чудотворная икона вернулась к нам грешным. И память об убиенном ровно 20 лет назад брате Иосифе должна быть возвращена. Его жизнь и 15-летний подвиг хранения этой иконы – яркая глава нашей истории. При жизни брата Иосифа мы позволили себе привыкнуть к чуду. Другие стали равнодушны, и этому зримому нашим очам проявлению милости Божией. А ведь, по словам брата Иосифа, к чуду привыкать нельзя. Спасибо за внимание.
Спасибо, что прослушали подкаст программы пастырских ресурсов Восточно-Американской епархии. Слушать нас вы можете на сайте епархии eadiocese.org. Спасибо и благословит вас Бог!